Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается прямо сейчас, но после того, как мы представимся. Никита Воронков и Дарья Чередник в студии. Всем здравствуйте.
Приветствую.
Лидеры России и Китайской Народной Республики приглашены на саммит по климату, запланированный президентом США Джо Байденом на 22-23 апреля 2021 года. Мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Детали саммита пока не известны. Как отмечают СМИ, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Джо Байдена в должность президентскую. Список включает в себя самых ключевых игроков. Предполагается, что проведение трудных и важных переговоров состоится как раз-таки вот ближе к концу апреля. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков прокомментировал радио «Спутник» вот эти сообщения.
Нет смысла Российской Федерации выступать в качестве двигателя ухудшения дальнейших отношений. Мы на это не настроены. Мы не настроены торговать своим национальным суверенитетом, своей национальной независимостью. Но и мы не собираемся быть лидерами в ухудшении отношений, понимая, что это не в интересах народов России и США, это, в конце концов, не в интересах всего мира. Всех наций, объединенных, в частности, в ООН, в другие международные структуры.
Но отмечается, что среди приглашенных персон вот на этот саммит значатся лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции и Японии. А отдельно отмечается, что президент Украины в списках не значится.
Нету вредных выбросов там.
Ну, учитывая уровень сокращения производства на Украине...
Украина настолько очистилась, что ее не приглашают на климатические собрания.
Что, да.
Хотя не только вот перечисленные тобою лидеры будут, там всего порядка 40 планируются делегации, я уж не знаю, вряд ли в одиночку поедут лидеры, но суть в том, что порядка 40 стран будут представлены, да, и Украины в этом списке нету.
Учитывая локдаун в Европе и в Америке в меньшей степени, но тем не менее пандемия никуда не делась, я не исключила бы вариант проведения этого саммита уже привычным таким способом через видеосвязь.
Как кстати, проходили... не уточняется, да, каким образом это все...
Да,
пока
не уточняется, и я бы вот такой вариант, как видеоконференция, не исключала бы.
Угу.
Вполне возможно, именно этим и объясняется достаточно, ограниченный. Ну, 40 стран,
понятно.
Вот если брать в масштабах мировых, 40 стран, это что?
Это 1/5, так если грубо совсем.
27 стран, считай, Евросоюз, плюс Великобритания, 28. США, Россия, Китай, это уже получается там больше 30.
Индия, Турция, Япония.
То есть, это получается прям, очень-очень ограниченное число участников.
Угу. Ну вот вопросы климата могут послужить действительно таким объединяющим фактором, учитывая обострившуюся риторику в последние недели. Это касается и российско-американских отношений, это касается и китайско-американских отношений. И именно поэтому в основном СМИ выносят в заголовке, что Байден пригласил именно Си Цзиньпина и Владимира Путина.
С другой стороны, ты знаешь, США так часто играют, жонглируют вот этой вот темой климата, что как-то, ну, по мне, так утрачивается интерес к этой теме, по большому счету. То есть Дональд Трамп взял его так вот по щелчку, опс, и вышел из всех климатических конвенций. Джо Байден пришел и такой, опс, по щелчку, и...
Возвращаемся в Парижское соглашение.
Да. То есть, ну, как бы настолько обесценивают саму тематику вот этой вот климатической повестки, когда выгодно отвлечь от каких-то политических моментов, начинают активно продвигать именно климатическую повестку. Когда невыгодно, ну, начинают ее отодвигать. В конечном итоге эта тематика просто перестает быть актуальной. Ну, это имхо.
Но в глобальном масштабе, мне кажется, эта тематика одна из самых актуальнейших, но не все это, к сожалению, понимают. И, видимо, Дональд Трамп тоже это не до конца понимал.
С третьей стороны, вот брала массу интервью у климатологов, и все они тоже расходятся, все эти климатологи, все эти экологи расходятся во мнении. Одни говорят, что да-да-да, человечество так сильно влияет на эту тематику, на состояние климата. Другие говорят, ребят, да успокойтесь.
Ну, на наш век хватит земли, да, а дальше
нет,
трава не
нет,
расти.
Нет, что вот такие вот там глобальные потепления и похолодания время от времени случаются. Исследования арктического льда показывают, что там раз в 500 лет это происходит. И вот, ну, ничего мы с этим поделать не можем. Ну, вот оно есть и есть. Со временем природа с этим справится. Третьи говорят, что, ребят, ну, по большому счету, у нас сейчас не потепление идет, а похолодание. По факту.
Ну, у нас идет изменение климата, и где-то теплее, где-то холодает, но то, что в Арктике и в Антарктике тают льды, это же факт, это фиксируется уже на протяжении многих десятилетий подряд, и это глупо отрицать, мне кажется.
Вот я тебе говорю, что у меня было интервью, в котором у меня специалист говорил, что исследования льдов показывают, что раз в 500 лет идет потепление. И мы с этим ничего сделать не можем.
Сейчас предлагаю сделать паузу и отправиться дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возможно, уже сегодня Суэцкий канал будет разблокирован. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shoei Kissin и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам.
В результате инцидента оказалось перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Всего на него приходится порядка 10-12% мирового морского грузооборота. Так, на минуточку. И учитывая, что встал кораблик прямо вот по диагонали и перекрыл от сих до сих, что называется.
Ничего себе кораблик.
Да, кораблик там серьезный встал. несколько сот судов теперь ждут возможности пройти по Суэцкому каналу, и порядка 100, не менее 100 судов, как минимум, ждут возможности пройти по каналу. Всего его протяженность составляет 163 километра, и ежедневно этим каналом пользуются десятки судов. Но вот сейчас все они стоят в очереди. В соцсетях по этому поводу шутят, что капитан корабля получил очередное звание, внеочередное.
Как сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, уже сегодня вот этот один из крупнейших, кстати, контейнеровозов в принципе в мире могут снять с мели. Во всяком случае, собеседник издания заявил, что работы по вызволению из вот этого донного плена, назовем его так, продвигаются хорошо. И если раньше назывались сроки, в том числе до нескольких недель, то сейчас можно говорить уже о сжимании этих сроков. И, возможно, даже сегодня мы уже будем сообщать о том, что фарватер свободен, ну или, во всяком случае, какое-то серьезное движение вот этого контейнеровоза началось.
Ну, учитывая, что 23 марта он сел на мель, а сегодня у нас 27-е, то да, в общем-то, сроки достаточно сжатые, надо признать. Но при этом вопрос, как быстро возобновится все это движение, и вопрос, как он там сел на мель, причем вот так вот по диагоналечке, так что перекрыл полностью движение по Суэцкому каналу.
Но в этом еще предстоит разбираться. Там и на лоцмана грешили. Ну, понятно, что и капитан всегда во всех инцидентах на море ответственен. И для понимания масштабов, наверняка многие видели и фото, и видео из Суэцкого канала вот с этим огромным контейнеровозом. Но для тех, кто не видел, 400 метров он в длину. Я даже не знаю, что привести в пример. Это если вот олимпийский стадион распрямить, вот этот круг, да, легкоатлетический, это ровно 400 метров. А в ширину 59 метров. Ну, здесь уже можно сказать, что это ширина в среднем футбольного поля. А, и грузоподъемность, внимание, не путать с водоизмещением. Грузоподъемность, да, это сколько он может на себе нести контейнеров. 224 тысячи тонн. И там контейнеры просто раз, два, три, в десять или 12 рядов друг на друге стоят. И это только видимая часть. Возможно, там еще и в трюме. В общем, очень серьезное судно.
Серьезное такое судно, да. Я плавала в круизе, у нас было судно 150 метров
в длину.
Да.
Представь.
Здесь 400. Да. Вот я
сколько? Так 2,5 раза?
Приблизительно могу себе представить размеры. Это серьезно.
Угу. Ну и, конечно же, сразу стал вопрос, а не слишком ли рискованно посылать основной торговый поток из азиатских портов в Европу, ну и не только в Европу, именно через Суэцкий канал, потому что вот такой инцидент, он сразу парализует всю логистику, да, и очень большую часть мировой торговли. Кто-то даже уже вокруг Африки, видимо, подсчитав издержки от простоя, отправил свои суда. И вообще заново дискуссия началась об альтернативных маршрутах, в том числе и сухопутных. Конечно, вспоминается глобальная китайская инициатива «Один пояс, один путь». И вот об этой всей истории мы сегодня подробнее будем в 12 часов по Москве в эфире «Радио Спутник» говорить с привлечением экспертов. Пока сделаем паузу и отправимся к следующим новостям. Леонид Кравчук, первый президент Украины, а ныне представитель этой страны в Минской контактной группе, заявил, что Россия может начать выдвигать Украине территориальные претензии, так как хочет уничтожить страну. По его словам, Россия не откажется от своей основной позиции. Она формулируется так, цитата по Кравчуку: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». Конец цитаты. К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии, рассуждает Кравчук, и к этому необходимо быть готовыми.
Вместе с тем, вот буквально вчера, если мне не изменяет память, президент Украины Владимир Зеленский принял новую военную стратегию, согласно которой он поручил гражданам готовиться к партизанской войне. К таким выводам пришло украинское издание «Страна ОА», проанализировав вот эту вот национальную военную стратегию безопасности, где по утверждениям, не то что по утверждениям, а по анализам.
По подсчетам, да.
Издание упор на милитаризацию всего населения делается и на войну в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе 10 раз, а «территориальная оборона» аж 34 раза. И по тексту, в общем-то, становится понятно, что основа вот этой вот самой стратегии военной безопасности — это ведение всенародной войны как партизанского типа, так и общевойсковой. Украина вновь готовится к войне, которую ведет уже, по словам украинских политиков, 7 лет. Так, на минуточку.
Ну, с национальной стратегией военной безопасности более-менее понятно, да, это официальный документ, а вот со словами Леонида Кравчука до сих пор ясности нет. Вот я не могу пока выявить какую-то закономерность, под какие события, да, или вообще от чего отталкивается Кравчук, когда периодически вот такими тирадами он, ну, буквально разрождается.
По мне, так он просто старается не выпадать из информационного поля, поэтому и разрождается вот такими вот тирадами, не более того. Ну, это мое личное мнение. Он пытается удержаться в информационном поле. Его уже однажды пытались заменить в этой самой контактной группе Минской. И чтобы не остаться ни у дел, вот он периодически выдает такие перлы. Ну, просто чтобы быть...
Перлы. Для кого-то, может, это и не перлы совсем. Как тебе кажется?
Не знаю, сколько еще на Украине осталось людей, которые могут верить в подобные заявления.
Ладно, тогда с Украиной пока временно расстанемся, сделаем паузу, и есть у нас новости спорта, очень даже позитивные.
В эфире радио «Спутник».
Весь пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию у женщин взяли российские фигуристки. Золото у Анны Щербаковой, серебро у Елизаветы Туктамышевой, бронза у Александры Трусовой.
Непростой это сложился чемпионат. В общем-то, для девчонок Анна Щербакова совершенно юная фигуристка, 17 лет.
И еще даже нету. Еще вот только на днях будет.
Да.
То есть совсем юная.
Да, совсем юная.
Хотя,
девочка.
Надо сказать, что они же уже и насколько юные, настолько и опытные, да.
Она так на минуточку трехкратная чемпионка России и является ученицей Этери Тутберидзе. Как бы не ругали Этери за ее очень жесткий подход к подготовке фигуристок, но тем не менее ее ученицы вот показывают такие результаты. При условии, что девочка совсем юная, на нее оказывалось давление со всех сторон. Европейские эксперты ее после первого же выступления костерили изо всех сил. Ее подвергали жесточайшей критике. Но тем не менее девочка выдержала и завоевала золото. Александра Трусова, у нее тоже, у нее не просто складывался этот чемпионат. Первую свою короткую программу она откатала крайне плохо. Она допустила падение. Там было касание рукой, по-моему, насколько я помню, льда. И она была только 12-я после первого проката. А после второго проката она стала третьей. Ну, ребят, ну это действительно достойно аплодисментов, как мне кажется. Угу. Молодцы девчонки. Ну, а что касается Елизаветы Туктамышевой, она трудяга, она изо всех сил старалась оказать помощь девчонкам маленьким, потому что они приехали, что Щербакова, что Трусова, приехали без родителей на этот чемпионат. И для той же Анны Щербаковой. Это был первый такой вот чемпионат серьезный. И Лиза всячески оказывала, будучи уже взрослой девочкой, она уже не первый раз выступает на международных чемпионатах, и в том числе в Стокгольме. Этот лед для нее уже знаком. Она всячески оберегала девчонок. Она там старалась вне соревнований там, быть им ну, как
старшей
минимум,
сестрой.
Старшей сестрой, да, конечно.
Ну, там почти 8 лет разница, потому что и Щербаковой тоже 16, а Лизе уже 24.
Да.
Казалось бы, совсем молодая девушка, а вот у нее настолько бэкграунд за плечами серьезный, да, ведь они все начинают вот кататься там в 14, в 15, а сейчас возраст все сдвигается и сдвигается в
да,
ну,
безусловно. На самом,
в детскую сторону.
На самом катке, конечно, Лиза не могла им оказать какую-то вот такую вот сестринскую поддержку, потому что там очень жесткие карантинные правила существуют. То есть запрещено, нет зрителей, и для кого-то вот такие выступления, даже в плюс. Потому что вот для начинающих фигуристок, для тех, у кого это были первые такие вот международные соревнования, эти соревнования проходят в режиме тренировки. То есть это меньшее нервное напряжение. Для кого-то, как вот, допустим, для Елизаветы Туктамышевой, наоборот, она привыкла слышать публику на каждый свой трюк. Она привыкла слышать отзыв аудитории, а здесь этого нет. Опять же, во время этих соревнований внесены такие поправки, что фигуристки сами берут медали, то есть на них их не надевают, вплоть до этого. То есть там стоят такие колонны, на которых лежат медальки, сама фигуристка подходит, берет эту медальку и надевает на себя.
Ну и надо отдать должное, что когда казалось бы, что дальше уже некуда, наши тренеры, да, наши девушки, да не только девушки, остальные фигуристки и пары, и парни, продолжают удивлять сложностью своих программ и изощренностью в плане постановки. Например, Анна Щербакова пошла на 5 четверных прыжков. Если сказали об этом лет 5 назад, многие бы покрутили у виска. Сейчас, например, Евгений Плющенко ставит и девушкам четверные прыжки, и действительно они их выполняют. Белоруссию вновь не допустили до участия в Евровидении 2021 года. Как сообщает Европейский вещательный союз, песня, которую представила страна, нарушает правила конкурса.
Да, усмотрели в песне «Я научу тебя» группы «Галас» и «Зместа» политический подтекст. Ролик с композицией удалили с YouTube-канала Евровидения, и в пятницу в белорусском госмедиа-холдинге, организующем национальный отбор на конкурс, заявили, что уже выбрали новую песню. Возможно, с ней Белоруссия все-таки выступит на Евровидении 2021.
Нет, дело в том, что Белоруссия уже не выступит на Евровидении 2021 года, потому что новые песни отказали по другим причинам, уже не политическим, но якобы тоже есть что-то в песне, что не удовлетворяет конкурсу. А время заявочное уже прошло, так что без Беларуси. Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.